Глава 25. Неделю после этого я не хотел ни о чем думать. Словно в моей душе остался соднящий ожог, прикосновение к которому любой самой незначительной мысли причиняло невыносимую боль. И в конце трудного тернистого пути всякого рассуждения было одно и то же. Странник-мысль упирался в дверь горящего дома, из окон этого дома вырывались жадные языки масудова огня, а на пороге стоял Джамуха Батинит, безликий гурхан, и горло его было открыто для меча. Я не хотел думать ни о чем. И как, очертя голову, бросаются в пропасть, ринулся в единственное дело, которое умел делать. Дело, способное поглотить меня целиком и отучить думать. Хотя бы на время. Я мучил собственное тело, заставляя его в доспехе делать то, чего раньше не мог как следует делать и без доспеха. Я пытался дойти до изнеможения, а изнеможение убегало от меня, и тело мое радовалось возвращению на круги своя, радовалось и не хотело уставать, соглашаясь с любыми самыми взбалмошными приказами и выполняя их безукоризненно и мгновенно, как отлично вышколенный слуга. Я требовал от единорога с обломком невозможного, и они отвечали мне тем же, пока невозможное не становилось возможным. Мы были пьяны друг другом и беспощадны друг другу. И мы были одним целым. А ночами, в короткие часы отдыха, меня спасала чин. Я беседовал со всеми, изматывая тех, кого мог измотать, заставляя Фальгрима, Антанью и Асахиру часами работать на турнирных скоростях. Они менялись. Гвинили сменяли Сай и Зарахит, их обоих Нодачи, а мы с единорогом и Дзю все кружили по утоптанной площадке, как пятнистый чауш по клетке, и я чувствовал неистовое биение крови в железной руке. Дважды я вызывал в круг сразу и Асахиро, и Коса. Дважды единорог с обломком противостояли троим — Саю, Эстоку и Нодачи, но ни разу я не звал к себе Фальгрима и Коса. Я хотел не думать, но я не был глупцом. Гвинили Зарахит при поддержке Сая в ближней беседе? Нет, не родились еще те блистающие, которые могли бы остановить их, будучи в руках у одного человека. Я не думал. Я не думал, что все, что я делаю, возможно, лишь укорачивает путь меча к горлу Джамухи, делает этот путь прямей и неотвратимей. Я даже не думал о том, что пытаюсь гасить Масудов огонь в самом себе, что горящий дом — это я. Во имя восьмого ада Хракуташа я не думал об этом. Один раз я поехал с Шулмусами, Эмрахом, Фаризой и тремя батянитами на охоту. Полдня я дергался, озираясь по сторонам. Полдня в каждом стадии джейранов мне мерещились всадники Джамухи. Меня раздражала беспечность спутников и их вера во всемогущество Асмухат-Та. Я был безмерно счастлив, вернувшись без приключений к священному водоему. И пошел беседовать с Диомедом и Махайрой. А тех в лагере не оказалось. Еще не оказалось Фальгрима с Гвинилем, Кулая, Тахтара, а также дюжина остававшихся шулмусов. Каблан на миг перестал греметь железом, подмигнул мне, вытер пот со лба и сказал, что все в порядке. А Кос сказал, что все скоро вернутся. Я кивнул. На завтра они не вернулись. Послезавтра не вернулись. Я никого ни о чем не спрашивал. «Не напиться ли?» — мелькнула шальная мысль. Напиваться не стал. Во-первых, единорог воспротивился. А во-вторых, разве ею напьешься, аракой этой? А на седьмой день после погружения в огонь Масуда всю эту неделю я чуть ли не избегал Куштенгри, и он, понимая мое состояние, не настаивал на большем, чем короткие и ни к чему не обязывающие встречи. И на третий день после исчезновения Кулая и моих друзей ко мне, в сотый раз начинавшему сначала бросок пестрого тигра, подошли Асахиро с Нодачи на плече и матушка Ци с молчаливым Чаньбо, свободным от тряпок. За руку Асахиро вел какую-то девушку. «Это Хамиджа, Чен», — сказала Сахиру. Я кинул единорога в ножны, сунул обломка за пояс и обернулся к подошедшим. «Это Хамиджа, Чен», — сказала Сахиру, и матушка Ци, стоявшая у него за спиной, широко улыбнулась и часто-часто закивала головой, словно пытаясь убедить меня в том, что это Хамиджа и никто иной. А Сахиру не назвал меня Асмохатта. Вряд ли нас кто-нибудь подслушивал, но все-таки. Я еще подумал, что моим настоящим именем Асахиро Ли, судьба моя неотступная, хочет подчеркнуть... Да не знаю, что он хотел этим подчеркнуть, потому как додумывать эту мысль мне расхотелось. Хамиджа оказалась очень похожа на Чин. Нет, не лицом, хотя некоторая тонкость черт и матовая бледность была свойственна обеим. Та здоровая бледность, которую не окрасить никаким солнцем от Хакаса до Шулмы, а скорее манерой двигаться, стоять и смотреть. Так же, как и у Чин, у Хамиджи спокойно уверенный взгляд вступал в неясное противоречие с хрупкостью телосложения. И лишь когда девушка начинала двигаться, даже просто переступив с ноги на ногу, ты начинал понимать всю обманчивость этой подростковой хрупкости. С тем же успехом можно упрекать единорога, что он более хрупок, чем, к примеру, шипастый молчун. И упрек этот будет столь же справедлив, сколь и глуп. «Здравствуй, Хамиджа», — сказал я, не найдя ничего лучшего. Девушка не ответила, стояла, молчала, смотрела на меня, за меня, мимо меня. «Она Давини», — тихо бросила Сахиру. По-моему, он хотел добавить «Неужели ты не видишь, Чен?», но не добавил, потому что я уже видел. Давини — так звали в Эмирате женщин, обуянных девом. Мужчин звали Девона, а если проще, умалишенных. И то, что я принял поначалу во взгляде Хамиджи за спокойствие и уверенность, на самом деле было покоем безразличия. Покойный взгляд. Серый туман в обрамлении невероятно длинных ресниц, которым положено пронзать сердца несчастных влюбленных. Впрочем, я плохо представлял себе кого-нибудь влюбленного в Давини. «Таких, как она, в Шулме никто пальцем не тронет», — продолжила Сахиру сдавленным голосом, почему-то уставившись себе под ноги. «Коня дадут, шатер дадут, утварь всякую, а в племени жить не дадут. Отдельно кочевать прогонят. Сумеешь не пропасть — меряй степи с конца в конец. Не сумеешь — в степь ляжешь». Я еще раз оглядел Хамиджу с головы до ног. Старенький халат, латанный-перелатанный, из-под которого выглядывает нечто вроде кожаных шаровар. На голове башлык, не башлык, тюрбан, не тюрбан, нечто. Полусапожки с рваным верхом, левая подошва скоро отвалится. Маленькие ладони девушки бессмысленно поглаживали толстую веревку, истрепанную и заменявшую пояс. Молчит. «Немая она, что ли?» — поинтересовался я, как если бы девушка была не живым камнем, да еще стоящим не здесь, а где-то далеко. «Нет. Ни обиды, ни ответа. Словно мы все в одном мире, а она в другом».
«Не знаю», — ответила Сахиру. «Пока что ничего не говорила».
«Тогда откуда ты знаешь, что ее зовут Хамиджа?» Как-то неприятно было стоять рядом с человеком, о котором говоришь, и чувствовать, что человек этот вроде бы и не совсем человек. И все равно ему, говоришь ты о нем, не говоришь, или вообще прочь пойдешь. Давини. Вместилище Дева. Я вспомнил громогласного и могучего Чандру Дева и посмотрел на тихую равнодушную Давини. Мне и себе-то признаться неловко было, что побаиваюсь я ее, Хамиджу эту. Еще в детстве, как напугала меня одна старуха Давини, забившись в припадке у ног Чена семилетки, так с тех пор страх этот и сидит во мне. И не 7 лет мне вроде бы, и умом все понимаю, а хочется отойти в сторонку.
«Так мы накормим ее».
Это Асахиру. А матушка Ци подмигивает мне и пальцем Хамидже в бок тычет. Нет, не в бок, а в бляшку нефритовую, к халату невесть как пришитую. Иероглифа там 2. Цветущий орешник и вешний дождь. Произносятся как Хами и Джа. Написание вейское с наклоном, хоть и потерлось сильно. Такие бляшки у нас в Вэй на именных поясах носят. Вот оно в чем дело. Хамиджа, значит. «Конечно», — сказал я, — «конечно накормите». Матушка Ци мигом засуетилась, беря безмолвную Хамиджу за руку, увлекая за собой, что-то ей ласково приговаривая, а Асахиру все стоял и поглядывал на меня колко и неприязненно. «Ты чего, Ас?» — спросил я. «Я же сказал, накормите». И тут до меня дошло. «Погоди, погоди, Ас! Что-то я сегодня плохо соображаю. Если она из Вэя, Хамиджа это, значит, она, как вы, как ты и Фариза, попала в Шулму когда-то, убила шулмусов кругу, была принята в племя или до сих пор рабыня?» Асахиру смягчился, что, правда, почти никак не проявилось, за исключением некоторого потепления во взгляде.
«Нет, Чен, она не рабыня. Рабыню Давини изгнали бы просто так, без ничего. А у Хамиджи лошадь, шатер, вьюка не то 2, не то 3. Так что, как ни крути, была принята в племя».
И он многозначительно прищелкнул пальцами. Дальше, мол, сам догадывайся.
«Что ж тут догадываться?
Раз была принята в племя, значит, наверняка стояла в круге племенном. Значит, на руках ее кровь какого-то бедняги Шулмуса. Вернее, не на руках, а на блистающем, которого с ней нет. Почему? Ну, в шатер, наверное, обратно положили, на пунцовую кошму. Не давать же такого замечательного блистающего, или как там его по-шулмусски назвали, девушке, чей рассудок оседлал голодный Дев.
«А мне она не понравилась», — ни с того ни с сего заявил с плеча Асахиро, большой нодачи, задумчиво поблескивая. «Мы когда сюда шли, она меня пальцем трогала. 3 раза.
Я, единорог, невольно улыбнулся. «Ну и что?» — спросил единорог я.
«Да ничего. Пальцы у нее холодные».
Вечер. Я в одиночестве. Впрочем, со мной единорог и обломок, не меньше меня вымотавшиеся за день, так что я в относительном одиночестве сижу у костра, чувствуя, как звенящий угар последней недели постепенно проходит.
А Шулма остается. И Джамуха остается. И много чего остается, и надо что-то со всем этим делать, а я тут сижу. В шагах в 20 от меня матушка Цы обихаживает Хамиджу Давини, пытаясь не то разговорить бедную дурочку, не то окружить чисто женской заботой и жалостью, но Хамиджа спрятана сама в себе, как меч в ножнах. Она бесстрастно глядит перед собой, а потом внезапно встает и куда-то уходит. Ну и пусть себе уходит. Оглянулась. Отблески пламени упали на ее лицо, и лицо мне показалось на удивление живым и разумным, и даже озабоченным. Но тени сложились в еще одну маску и еще одну, затем Хамиджа ушла, а я забыл о ней, о ее лице и пляске огня. «Дозволит ли Асмухата поговорить с ним?» — слышится у меня за спиной вкрадчивый хрипловатый голос. «Дозволит, дозволит», — отнюдь нерадушно бурчу я, поворачиваясь. И вижу перед собой неправильного шамана. Ох, и не хочется мне с ним сейчас говорить. Впрочем, шаман тут не виноват, и говорить придется. Раз сам подошел, значит, не отвяжется. Да и я же дозволил, никто за язык не тянул. А ведь мог бы и не дозволять на правах Асмахатта. Я хлопаю по неизвестно чьей кашме рядом с собой. «Садись, шаман. Говорить будем. 7 дней молчали, теперь, похоже, пора». Куш-тенгри еле заметно кивает и легко опускается на предложенное место под перезвон своих побрякушек. «Ты прав, Асмухатта. Пора говорить. Раньше нельзя было, ты и слушать бы не стал. Сейчас станешь».
«Да уж, стану», —